«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Грузии продолжается противостояние власти и оппозиции. Какую роль играет Москва в событиях в Тбилиси? Бывший зять президента Казахстана обвиняет власти республики в коррупции и убийствах. Почему Рахат Алиев выступает с такими заявлениями? В Лондоне открывается институт британскости. По каким причинам в Великобритании вдруг оживилась дискуссия о национальной идентичности? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 5 ноября. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Во второй половине часа я представлю вам первое из серии специальных интервью «Радио Свобода» к 90-летию октября. А сейчас о событиях в Тбилиси. Грузинская оппозиция продолжает требовать отставки президента Саакашвили и проведения досрочных парламентских выборов. В Тбилиси оппозиционеры пикетируют государственные учреждения. Первыми в осаде оказалось здание Министерства внутренних дел. Поступила реакция на эти действия президента Михаила Саакашвили. Из Тбилиси короткий репортаж Георгия Кабаладзе.
Все телекомпании распространили запись интервью Михаила Саакашвили. Суть – никаких уступок. Президент отметил, что сами по себе акции протеста вполне легитимны в демократической стране. С другой стороны, президент резко критиковал лидеров оппозиции и те, как он выразился, темные силы, которые стоят за происходящим. Началась атака на президента, заработала настоящая машина лжи. Точно так же, точно теми же людьми, олигархами, которые такими же технологиями делали то же самое в России в 90-е годы. Те же люди приехали в Грузию из России, создали такую же инфраструктуру лжи и пытаются ослабить государственный организм Грузии. По мнению наблюдателей, под российскими олигархами, пытающимися дестабилизировать обстановку в Грузии, президент Саакашвили явно имел в виду известного бизнесмена Бадри Патаркацишвили, который на днях открыто объявил о переходе в оппозицию властям.
Несколько лидеров оппозиции, депутат парламента Леванга Чичеладзе, руководитель партии народа Коба Давитяшвили, регбист Бедзина Гегидзе и лидер движения грузинских беженцев из Абхазии Паата Давитая сообщили участникам митинга на проспекте Руставели, что объявляют голодовку у здания парламента, которая будет продолжаться до полного удовлетворения требований оппозиции. Бурное возмущение участников митинга вызвал инцидент с вином. Оппозиционеры утверждают, что спецслужбы принесли ночью на митинг отравленное вино, не десятки человек доставлены в больницу. Власти категорически отрицают свою причастность к этому инциденту.
Из Тбилиси корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе. Существует ли российское влияние на грузинские митинги протеста? У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
О возможном российском следе в грузинских акциях протеста и о том, чем может завершиться противостояние оппозиции и власти в Грузии, я побеседовала с заместителем руководителя информационно-аналитического центра по изучению процессов на постсоветском пространстве МГУ Алексеем Власовым.
Высказывание президента Саакашвили абсолютно закономерно. С точки зрения того политического курса и тех инструментов политической борьбы, которыми пользуется на протяжении последних лет грузинский лидер. В случае обострения внутренней ситуации, а это уже происходит не первый раз, президент вытаскивает на свет Божий образ врага всего грузинского народа. Этим козлом отпущения оказывается уже не первый раз Россия. Это инструмент, механизм информационной войны, попытка дискредитировать те протесты, которые проходят в грузинской столице. И вот это и есть попытка перехватить инициативу и за счет образа внешнего врага решить свои внутренние проблемы.
Ну а как стоит относиться к информации грузинской стороны о том, что Россия в очередной раз нарушила воздушное пространство Грузии?
В этой ситуации было бы пределом глупости, если российская сторона каким-либо образом провоцировать такими действиями ответной реакции со стороны грузинского руководства. Потому что положение Саакашвили сейчас настолько сложный, что задача, на мой взгляд, Кремля, это не делать каких-либо резких движений и просто ждать. Поэтому, откровенно говоря, я не очень верю в то, что Россия в момент такого обострения ситуации внутри страны и конфликта между властью и оппозицией будет такими грубыми методами пытаться оказывать дополнительное давление на руководство Грузии. Этого просто не требуется.
Чем могут закончиться выступления грузинской оппозиции?
Кавказ, там Южный Кавказ, как как угодно. Это такая система отношений, в которой действительно давать прогнозы чрезвычайно сложно. Почему? Потому что очень велик субъективный фактор. И на любое, как бы даже случайное внешнее воздействие, какие-то события, может привести к совершенно противоположным результатам и неконтролируемому ходу всего процесса, который вроде бы уже логически вписывается вот в какой-то видимый окончательный итог. Но мне почему-то кажется, что в этот раз все-таки Саакашвили удастся взять контроль над ситуацией. Какими методами? Я все-таки думаю, что президент постарается максимально до конца не задействовать силовые методы. Любые действия, которые выходят за рамки так называемого демократического процесса, демократических стандартов, придут к тому, что консенсус между заокеанскими партнерами и грузинским президентом может быть не то, что разорван, но нарушен, по крайней мере. Саакашвили, как мне кажется, в этом крайне не заинтересован. С другой стороны, оппозиции, вот все-таки мне лично кажется, что нет пока таких ресурсов, которые бы позволили повторить революцию роз, прежде всего потому, что нет фазы выборов.
Говорил российский политолог Алексей Власов. С ним беседовал корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова. А теперь в эфире Тбилиси о политической ситуации в Грузии. Я беседовал с известным тбилисским политологом, президентом Кавказского института мира Гия Нодия. Как вы считаете, обошлось ли здесь без реального вмешательства Москвы?
Само по себе противостояние, которое сейчас есть, возникло в основном из-за внутренних причин. В общем, накопилось недовольство. С другой стороны, позиция очень радикализирована и слаба. Скажем, радикализация является как бы компенсацией слабости. Видимо, Москва видит в этих событиях какой-то шанс воздействовать на внутреннюю жизнь Грузии.
Это объективное просто желание? Или Москва предпринимает в эти дни какие-то конкретные попытки для того, чтобы обострить ситуацию в Тбилиси?
Мне трудно сказать. В прошлом году в Москве были более активны, старались как-то финансировать какие-то группы, которые подготовили, скажем, какие-то события, революцию. Сейчас у нее меньше, может быть, таких прямых рычагов влияния, но, конечно, я тоже предполагаю, что среди участников демонстрации есть группы, которые как-то, в общем, коррелируют свои действия с Москвой.
Какой вам представляется верное, как политологу, линия поведения в нынешней ситуации для президента Грузии? Саакашвили должен проявить твердость или уступчивость?
Ну, я думаю, в наиболее принципиальных вопросах он должен проявить твердость для того, чтобы показать, что изменение власти путем революции – это, скажем, тайная история. Но вместе с тем он должен, во-первых, проявлять максимальное уважение к демократическим правам и проявить максимальное понимание, скажем, различных беспокойств.
Меняет ли политическую ситуацию перенос на полгода вперед выборов в парламент или нет?
Это требование перенести выборы раньше. Во-первых, это принципиально важно для оппозиции, чтобы показать, что оно заставило что-то уступить президента и правительства и показать свою силу. Но с другой стороны, поскольку сейчас оппозиция как бы на коне сравнительно, то ей выгодно, чтобы выборы были скорее, а не позднее.
Часть оппозиции грузинской выступает за восстановление монархии. Не могли бы вы пояснить, о каком именно монархии идет речь?
Основная идея, чтобы отменить институт сильного президента, поскольку именно в это время патриарх выступил с идеей конституционной монархии, то и патриарх в Грузии фигура очень авторитетная, то оппозиция, так сказать, решила, что это хороший шанс, чтобы укрепить свои политические требования через авторитет патриарха. И никаких конкретных претендентов, конкретных личностей никто не упоминает. Патриарх имел в виду то, что нужно какого-то, ну, ребенка, скажем, из царской семьи вырастить, как полагается, сделать его монархом через 20 лет, но, естественно, оппозиции это невыгодно. Есть семья в Багратионе, они живут в Испании, никто из них по-грузински говорить не умеет. Вообще, эта идея в свое время, так сказать, актуализировалась в 92-м году, и тогда как раз каких-то людей привозили из Испании, молодых, в то время 18-20 лет, и примеряли вот как бы их к трону. Но потом приехал Эдуард Шеварднадзе, и необходимость в монархии отпала.
По вашим оценкам, надолго ли хватит ресурса оппозиции? Есть ли достаточно сторонников, финансовых средств для того, чтобы удерживать значительное число людей на площади?
Финансовые средства господина Патаркасишвили, он открыто говорит, что финансирует оппозицию. Есть достаточное количество мотивированных сторонников, так что я не думаю, что количество манифестантов будет увеличиваться, но вот какое-то критическая масса в несколько тысяч человек.
Какое бы политологическое определение предложили тому, что происходит часто в Тбилиси? Тбилиси. Это политический кризис?
Это кризис в отношениях между властью и оппозицией, поскольку нет консенсуса о правилах политической игры.
Это обсуждается как-то в народе, что называется. В кафе говорят об этом в тбилисских в приватном порядке? Или это все-таки остается уделом нескольких десятков тысяч человек, которые стоят вокруг здания парламента?
Нет, нет. Конечно, это самая главная тема для обсуждения, я думаю, в тбилисских кафе и в тбилисских семьях. Я думаю, есть какие-то признаки, в общем, раскола общества. Люди более стали четко определять свою политическую принадлежность или симпатии. Есть беспокойство, поскольку у Грузии вот такая история революции.
Скажите, а вам не обидно, что вот лидеры грузинской революции, которые пришли к власти на такой романтической волне преобразований, сейчас раскололись, переругались, и некоторые из них сами оказались в роли осажденных?
Это достаточно типично для революции, когда революционеры раскалываются и начинают видеть в главных врагах друг друга. Конечно, среди сегодняшних революционеров часть тех, кто был активным сторонником революции Рось, часть противников этой революции. Такая проблема политической культуры, когда еще не привыкли, скажем, к институциональным более методам борьбы за власть.
Говорил президент Кавказского института мира, известный тбилисский политолог Гия Нодия.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Бедственное положение учреждений социальной защиты в связи с катастрофическим пожаром в Тульском доме престарелых обсуждаем с депутатом Госдумы от Тулы Андреем Самошиным.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повтор в 5 часов утра. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в эфире программа «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 5 ноября. Бывший зять президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Рахат Алиев, выдачи которого Астана безуспешно добивается у власти Австрии, выступил с новыми разоблачениями в адрес казахстанских властей. Алиева в прошлом одного из руководителей республиканских спецслужб, а потом посла Казахстана в Вене, обвиняют в причастности к исчезновению двух алма-атинских банкиров. С Рахатом Алиевым это эксклюзивное интервью беседовал корреспондент казахской службы «Радио Свобода» Ержан Карабек.
В интернете противоречивых аудиофайлах содержатся будто бы секретные разговоры высших официальных лиц, где они обсуждают, как устранить Рахата Алиева. Цензуре подверглись эти интернет-сайты. В чем причина?
Ну, это входит в концепцию вот авторитарного диктаторского режима президента Назарбаева, который в течение 16 лет удерживает власть. На последних президентских выборах президент получил 91%, а сбылась основная мечта президента, когда он полностью подмял под себя все ветви власти. В череде вот этих вот усилений авторитарного диктаторского режима, конечно, необходимо и введение цензуры на средства массовой информации. Фактически надеть намордник на СМИ. Политический багаж президента Назарбаева основывается, конечно же, на партийной советской школы, когда необходимо все закрывать. В нашей стране все решения, я подчеркиваю, все решения, касающиеся внутренней и внешней политики, решаются только президентом Нурсултаном Назарбаевым.
Вы говорите, что вы знаете, кто стоит за убийством лидера оппозиции Алтынбека Сарсенбаева в феврале 2006 года, и вы впервые называете имя Нуртая Абукаева. Это один из близких президенту Назарбаеву людей. Что вы можете сказать поподробнее?
Учитывая, какой резонанс получило вот это политическое убийство Алтынбека Сарсенбаева, фактически это террористический акт со стороны государства, когда использовались специальные службы, органы КНБ для того, чтобы убить одного из лидеров оппозиции. Я провожу собственное расследование. У меня очень много сторонников как в силовых ведомствах, так и в полиции, и в органах власти. Я добился определенных результатов. Но все это я хочу опубликовать в своей книге, которая вот сейчас готовится к изданию под рабочим названием «Крестный тесть». Я хочу материалы данного расследования собственного передать через своих адвокатов, органы правосудия Австрийской Республики.
Скоро вот наступит третья годовщина со дня убийства другого лидера оппозиции, диссидента Заманбека Нуркадилова. Есть ли у вас какая-нибудь информация в отношении вот этого загадочного убийства?
Для меня это остается непонятным, как органы МВД в рамках расследования было указано, что Заманбек Нуркадилов 3 раза стрелялся, 3 раза выпустил в себя из револьвера пули, и 2 раза в грудь, и 1 раз контрольный в голову. Ну, это, наверное, надо задать такие вопросы правоохранителям. правоохранительным органам, как они могли закрыть такое дело.
Лидеры демократической оппозиции Казахстана утверждают, что эта система построена и с вашей помощью, что вы были одним из столпов этой машины, когда лично занимались репрессиями против активистов оппозиции и против независимой прессы.
Я в ноябре 2001 года подал в отставку поста первого зама председателя КНБ. Действительно, я не отказываюсь от того, что я был представителем, так скажем, близкого круга президента Назарбаева. Но и в тех непростых условиях мы старались отойти от тоталитарных методов подавления инакомыслия. В нашей стране необходимо было соответствовать тому устройству, которое было на тот момент, выполнять приказы президента. До момента моей дипломатической работы, когда меня назначили послом в Австрии и послом в ОБСЕ, я признаю, что я ошибался, что можно проводить реформы как в экономике, так и в политике, пользуясь влиянием на авторитарного лидера. И я себя не отделяю в этом вопросе. Действительно, были ошибки. Я вот, во всяком случае, придя в органы национальной безопасности, вы же понимаете, что я был фактически политическим назначенцем. Я именно хотел, чтобы в новом Казахстане, независимом Казахстане, отойти от методов КГБ и построить новую, сильную специальную службу, которая стоит на страже интересов государства.
Муссировались версии о покаянии перед президентом Назарбаевым, о возможном примирении. Теперь вот появилась тема покаяния перед демократической общественностью.
Комитет национальной безопасности имеет своих, я скажу так, информаторов еще со времен КГБ, агентов, как в системе государственной власти, так и в системе оппозиции. Для меня не секрет. Who is who? Я, как носитель секретов, мог бы рассказать очень многое, но так как я работал, и это затрагивает многие судьбы людей, близких в оппозиции и здоровые силы, которые действительно болеют за Казахстан. Вот именно перед этими людьми, действительно, я перед этими людьми преклоняюсь. Все это вот говорит о том, что мы еще не отошли от политического сыска. А мало того, после того, как я ушел из спецслужбы, эти тенденции наоборот усилились. Я когда говорю А, всегда делаю Б. В телефонном разговоре в середине мая месяца президентом Казахстана Нурсултан Абишевич Назарбаев, я ему прямо и открыто сказал, что баллотироваться на пост президента Казахстана и быть кандидатом – это не преступление. И каждый гражданин Казахстана имеет на это право. Наверное, нет необходимости для того, чтобы устанавливать специальные привилегии для одного человека в Казахстане. У нас 15 миллионов казахстанцев, и среди них есть достойные люди. Это заблуждение о том, что Казахстан без Назарбаева пропадет, Казахстан без Назарбаева не выживет, потому что есть целая плеяда в той же оппозиции, среди лидеров оппозиции, которые имеют опыт работы в государственных органах, и они в состоянии работать и руководить страной. В том числе и я. Я буду способствовать демократическому именно, демократическим реформам.
Рахат Алиев, бывший зять президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, а ныне его политический противник. Почему это вдруг Алиев начал обвинять в преступлениях политические силы, в состав которых он сам входил многие годы? Может ли он теперь стать одним из лидеров казахстанской оппозиции? Такие вопросы я задал директору казахской службы «Радио Свобода» Мирхату Шерипжану.
Имидж, в общем-то, у Рахата Алиева сложен в Казахстане не в его пользу, и не только среди населения, но и среди оппозиции. Говоря об оппозиции, Рахат Алиев сам очень осторожен. Он говорит, что так называемая оппозиция, очень часто он некоторых представителей оппозиции просто оскорбляет словами, там, ну, какой-то никчемный клоун. Когда ему задаешь вопрос, а считаете ли вы себя оппозиционером и хотите ли вы примкнуть к оппозиции, он отвечает, в какой-то мере да, то есть огораживаясь заранее от тех фигур, в оппозиции Казахстана, которые сегодня таковой себя считают и официально открыто ей называют.
Можно ли считать, что Рахат Алиев – это какой-то политический фактор в сегодняшнем Казахстане или нет?
Я думаю, что это большая головная боль для Назарбаева и всей структуры, не только для него лично и членов его семьи. Дело в том, что это огромная система, пирамида, скажем, структура, в которой его все известные элиты, бизнес-элиты, элиты политические и так далее, гармонично продолжают жить. Назарбаев сумел создать такую структуру, где, в общем-то, все живут мирно, потому что Казахстан — это не Узбекистан, где есть генеральная линия партии. В Казахстане и та же оппозиция — это бывшие люди из обоймы, из команды Назарбаева. И существуют большие финансовые группы, очень мощные, зубастые, которые, в общем-то, могут показать зубы в любой момент. Назарбаев создал систему, в которой все они имеют свой куш и живут мирно. Выход из этой обоймы Рахат Алиева угрожает всей системе. Если бы Рахат Алиев продолжал оставаться в этой системе, это тоже бы угрожало каким-то частям этой структуры. Ведь не случайно оказалось так, что два банкира, из-за которых начался весь сыр-бор и местонахождение которых до сих пор неизвестно, и похоже на то, что они убиты, и Рахат Алиеву как раз вменяется организация похищения и убийства этих банкиров. Так вот, эти банкиры являются близкими родственниками Имангалита Смагамбетова. Это очень весомый политик в Казахстане, сегодняшний мэр города Алматы, который представляет западную группу. Возможно, я так допускаю, что предъявили какие-то свои претензии в плане того, что вот ваш зять занимается тем, что, ну, обижает наших. Назарбаеву ничего не осталось делать, как чтобы сохранить эту всю структуру, эту пирамиду, пожертвовать зятем.
Пока о книге Рахат Алиева можно сказать только то, что у нее удачное название. Однако в словах его чувствуется скрытая угроза. Он говорит о том, что он обладает большим количеством компромата на все высшее руководство Казахстана, включая своего бывшего тестя. А насколько, по оценкам экспертов, в Казахстане оправдана такого рода скрытая угроза?
Находясь у власти в КНБ, бывший зять Назарбаева все-таки обладал огромной информацией. Тот факт, что в последнее время на некоторых интернет-сайтах появляются записи разговоров телефонных между власть имущими в Казахстане и так называемыми серыми кардиналами, показывает, что у Рахат Алиева еще есть связи до сих пор. Похоже на то, что Рахат Алиев торгуется, потому что идут такие небольшие впрыскивания средств массовой информации, и каждый раз информация, она как бы становится более весомой. Я думаю, что даже та информация, которую он дал о том, что он пишет книгу, это была, в общем-то, информация даже не для журналиста, а месседж для Назарбаева и его людей.
Политология говорит нам, что такого рода история, особенно на постсоветском пространстве, хорошо не оканчивается ни для одной из сторон. Рахат Алиев – это дискредитированный политик в Казахстане. Единственное, что он может сделать – дискредитировать других политиков, власть. Как относится казахстанское общество к тому, что происходит?
Наиболее политизированные и общество, или люди, которые как-то обращают внимание на всю эту возню, так называемую, между бывшими родственниками, в основном сконцентрированы в Алмате. Что касается остальных мест, я не думаю, что, во-первых, информация доступна, потому что средства массовой информации в Казахстане контрольны. Какие-то остатки оппозиционных или независимых средств массовой информации, они сосредоточены в Алмате в основном. Есть интернет, но пользователи интернета, это в Казахстане примерно 4% от всего населения. Те, кто знают эту историю, ну, нельзя сказать, что они в шоке. Ясно, что все это говорилось в кулуарах, и все об этом знали. Просто то, что это говорится открыто, это, конечно, для многих неожиданно, что это исходит от Рахат Алиева. Потому что Рахат Алиев все-таки был на страже интересов семьи.
Говорил директор Казахской службы радио «Свобода» Мирхат Шарипжан. Мы обсуждали с ним политическую ситуацию в Казахстане. Это «Время свободы», итоговый выпуск программы за понедельник, 5 ноября. Во второй половине часа я представлю вам первые серии специальных интервью «Радио Свобода», 90-летие октября. А также о других темах. В Лондоне открывается институт британскости. По каким причинам в Великобритании вдруг оживилась дискуссия о национальной идентичности? Об этом после объявлений заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
В Москве 20:30.
Радио «Свобода». Новости.
При пожаре в доме престарелых в Тульской области погиб, по последним данным, 31 человек. Как заявил официальный представитель МЧС России Виктор Бельцов, к массовой гибели людей привело позднее сообщение о возгорании. В Кабардино-Балкарии продолжается расследование убийства 9 охотников и егерей, чьи тела были найдены в воскресенье в Чегемском районе. Соединенные Штаты приостанавливают ежегодные переговоры с Пакистаном по вопросам обороны. Как заявил глава Пентагона Роберт Гейтс, они будут отложены до улучшения политической ситуации в Пакистане. Всеобщие выборы в Пакистане состоятся, как и было запланировано, в середине января, объявил премьер-министр страны Шаукат Азиз. В Ираке убиты 5 боевиков Аль-Каиды и 30 взяты в плен. Как сообщило американское командование, антитеррористические операции прошли в северной части страны, в Баакубе, Киркуке, Тикрите и Масуле. Не менее 2000 человек, живущих в Великобритании, представляют угрозу ее национальной безопасности. Об этом заявил глава британской службы национальной безопасности Ми-5 Джонатан Эванс. Израильские и палестинские лидеры демонстрируют впечатляющую готовность возобновить мирные переговоры. Такое заявление сделала в Рамаллахе госсекретарь США Кондолиза Райс. Представитель Евросоюза на переговорах по статусу Косово выражает готовность изучить любые дополнительные предложения от Белграда и Приштины. Вольфганг Ишингер заявил об этом в Вене перед началом очередной встречи между делегациями Сербии и Косово. На юге Мексики пострадавшим от катастрофического наводнения ощущается острая нехватка продовольствия и питьевой воды. 500 тысяч домов в штате Табаско полностью разрушены или сильно пострадали. Около миллиона человек срочно нуждаются в помощи.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, понедельник, 5 ноября. На этой неделе я вместе с коллегами представлю вам специальную рубрику программы «Время свободы». Это цикл бесед, посвященных воспоминаниям и восприятию событий 90-летней давности, октября 1917 года. Как современные российские дворяне оценивают события, те, которые прежде назывались Великой Октябрьской социалистической революцией в истории России. Об этом мой коллега Андрей Трухан беседовал с исполняющим обязанности предводителя Российского дворянского собрания Сергеем Сапожниковым.
Сейчас очень часто слово вот «революция» заменяется словом «переворот». Все-таки события октября – это революция. Революция – это изменение внезапное, яростное, иногда грубое в экономической, социальной и политической сфере. Результат революции – это всерьез и надолго, как говорил Владимир Ильич. Оценка этого события, конечно, как трагическая. Рухнуло тысячелетнее государство с оригинальной цивилизацией, с особой культурой, наукой. Мы потеряли веру царя и отечества. Отечество заменили стремлением к мировой революции. Царя расстреляли. Священство тоже.
Можно ли сказать, что Россию прежде всего потеряли дворяне, как правящий слой, правящий класс?
Россию потеряли все мы. Россия была сословным государством. Были вот дворяне, речь служила ее сословие. Были купцы, они же промышленники. Были священники. Были разночинцы. Россия вот потеряла лучших представителей этих сословий. Дворян в 1900 году было 1,5 миллиона. То есть практически каждый сотый был дворянином. Это, конечно, там не аристократ и не очень богат, но человек, отличившийся на ниве государственного служения. Дворянство было открытым там сословием. Можно было стать дворянином, получить определенный орден или выслужив определенный чин. Гражданская война и эмиграция унесла примерно половину дворянского сословия. Из оставшейся половины террор, ГУЛАГ и прочее унесли еще одну половину. И поэтому непросто было воссоздавать Российское дворянское собрание в 1990 году. Все-таки, конечно, страх давлел над многими и долго.
И сколько сейчас в России дворян?
1/4 от старой численности. Но учитывая то, что сейчас семьи очень маленькие, поэтому особого прогрессивного роста ожидать было нельзя. Но, тем не менее, вот объявив о том, что мы организуем Российское дворянское собрание, мы, тем не менее, вот сейчас имеем такой устойчивый поток людей, которые вспоминают о том, что их предки были дворянами, и приходят вступать в наше собрание.
Российское дворянство в виде раскололось, часть пошла на службу к большевикам. А что ими двигало?
Ошибались. Главным образом это была мобилизация. Самым главным поводом перехода на сторону красных. А потом же ведь подавляющее большинство этих людей, военспецов, тоже были арестованы, репрессированы.
Октябрь 17 года убил российскую монархию или вы видите какие-то перспективы восстановления ее?
Сейчас сейчас главой российского императорского дома является правнучка императора Александра II, великая княгиня Мария Владимировна. Она имеет российский паспорт, постоянно ездит на родину. Государыня встречается с губернаторами, посещает Государственную Думу. У нее есть наследник, великий князь Георгий Михайлович. И мы не оставляем надежды, что у нас будет принят закон о государственном статусе российского императорского дома. Наличие жилища, достойного пенсии или ренты и охраны. Это уникальная семья.
И вы имеете в виду возвращение каких-то дворцов?
Автономного особняка, трехэтажного, двухэтажного. Автономного и удобного для охраны, так скажем.
В бывших социалистических странах применяется такой не очень привычный для россиян термин «реституция». Российские дворяне ставят вопрос об этом?
Ставили вопрос по этому поводу в Думе в 1997 году. Но, к сожалению, с тех пор он и не поднимался. Отдельные лица поднимают этот вопрос. Купеческие семьи, дворяне не поднимают. Видимо, ушло время.
Сейчас много споров возникает по поводу останков царской семьи. Какова позиция Российского дворянского собрания в этом вопросе?
Нужны убедительные доказательства, что останки это царские. То, что было похоронено в 98-м году, именуется так. Ты, Господи, сам знаешь их имена. Мы не знаем.
Для России было бы лучше, если бы октябрь 17-го года не случился.
Да, это было бы прекрасно. Мы бы окончили в 1917 году Великую войну. Мы бы были бы державой-победительницей. Возможно, мы бы получили Босфор и Дарданеллы. И, конечно, мы бы продолжали могучее поступательное движение в своем экономическом развитии.
Это начало специальной серии специальных интервью «Радио Свобода», посвященных 90-летию октября. О роли этих событий в истории России говорил исполняющий обязанности предводителя Российского дворянского собрания Сергей Сапожников. Тем временем коммунисты всего мира готовятся к юбилею Великой Октябрьской социалистической революции. И вот в Минске завершил работу трехдневный международный форум на эту тему. Его лозунг «90-я годовщина Великого Октября. Коммунисты в борьбе против империализма за социализм». В мероприятии приняло участие рекордное количество делегаций. Из Минска корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
Выбор Минска в качестве места проведения встречи сами участники юбилейных мероприятий называют символичным. Именно здесь, в 1898 году, состоялся первый съезд РСДРП. Наиболее многочисленные делегации прибыли из России, Греции, Китая, Вьетнама, Кубы, Венесуэлы, Непала, Болгарии. Секретарь ЦК Компартии Белоруссии Георгий Атаманов видит причину успеха в том, что Белоруссия практически единственная европейская страна левой ориентации.
83 делегации. Самая большая была 75 в Афинах в 2005-м. Как бы это неприятно было некоторым по взглядам потом читать или слышать, Беларусь в принципе левая больше, чем правая.
Первый секретарь ЦК КПБ Татьяна Голубева подчеркнула, форум представляет собой еще одну возможность осмыслить октябрьские события. Мысль развил и придал ей адресную направленность лидер КПРФ Геннадий Зюганов. В своем докладе он заявил, что только идеи октября способны вывести из тупика Россию и другие страны, в которые их загнали демократы. Непокорная маленькая Белоруссия, милая и добрая, и огромный Китай. Их объединяет общая власть народа в интересах народа, а не капитала, сказал Зюганов и добавил, что успех социально-экономической модели Белоруссии является приговором нынешнему российскому режиму. Показательно, что члены оппозиционной властям партии коммунистов белорусской на левый форум не приглашены, хотя, по словам ее представителей, ряд зарубежных компартий предупредили организаторов, что приедут только в случае участия в форуме опальных коммунистов. Как считает секретарь ЦК партии коммунистов белорусской Елена Скриган, нежелание видеть на встрече неправильных коммунистов стало основной причиной приостановления деятельности партии. Статус наш определен с того момента, как деятельность партии была приостановлена, и поэтому никакого официального приглашения мы, понятно, получить не могли.
сотрудничать им мы не будем.
В день открытия коммунистического форума в Минске состоялось альтернативное собрание под названием «Будущее без коммунизма». Основным пунктом резолюции мероприятия стал запрет пропаганды коммунизма в стране. Участники форума намерены обратиться в Верховный суд с требованием запретить деятельность политических партий и организаций, которые пропагандируют коммунистическую идеологию. Один из организаторов мероприятия, Павел Северинец, не скрывает, что их мероприятие прошло в пику собравшимся в Минске коммунистам.
На мой взгляд,
для того, чтобы собраться всем коммунистам в Минске, могла быть только одна причина – покаяние за те преступления, которые коммунизм осуществил на этой земле.
И на весь свет.
Павел Северинец подчеркивает, что нынешнее руководство Белоруссии покрывает злодеяния коммунистических режимов, о чем свидетельствует приветствие участникам международной встречи коммунистических и рабочих партий от имени Александра Лукашенко. Мы отдаем должное этому эпохальному историческому событию, пробудившему огромный потенциал угнетенного народа, сплотившему массы в стремлении построить свободное и справедливое общество, заявил Лукашенко и напомнил, что 7 ноября в Беларуси является праздничным днем. Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы. Человек дня». Сегодня это американский режиссер литовского происхождения Йонас Мекас, а сейчас о другой актуальной теме дня. В Великобритании готовится реформа конституционной системы. В рамках этой реформы правительство намерено в ближайшее время внести в парламент новый законопроект «Билль о правах и обязанностях», который должен стать чем-то вроде писанной конституции в стране, которая отсутствует сейчас в Соединенном Королевстве. Началом официальной политической кампании по реформированию конституционной системы станет программное выступление премьер-министра Гордона Брауна, в котором он должен изложить свое представление о британских ценностях и сформулирует понятие британскости. Уже сейчас это намерение вызывает бурные дебаты в британском обществе. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Выступая в парламенте, Гордон Браун пообещал открыть новую главу британской демократии и одновременно посетовал, что прибывающие в страну эмигранты не ассимилируются и не имеют представления о британских ценностях, которые, по его словам, они обязаны разделять. Браун заявил, что уже начал работу над программным заявлением, в котором изложит свое представление о том, что значит быть британцем. В правительственных кругах отмечается, что в своем заявлении премьер-министр намерен отразить идеал и принципы, объединяющие британцев в единый народ. Предполагается, что Браун назовет важнейшие правовые документы и книги, которые помогли в течение веков сформировать сущность понятия британскости. Премьер-министр будет, в частности, оперировать такими понятиями, как приличие, честность и благопристойность. Гордон Браун намерен провести общественное обсуждение своего определения британскости. Но намерение Брауна предложить народу Великобритании свое понимание сущности британских ценностей вызвало неоднозначную реакцию. С одной стороны, комментаторы отмечают кризис национальной идентичности в связи с небывалым наплывом мигрантов и говорят о необходимости какой-то консолидирующей идеи или идеологии. Часть британских политиков и общественных деятелей усматривает создание официальной идеи британскости и подлинных британских ценностей проявление авторитарного национализма. Так, теневой министр юстиции Ник Герберт заявил, что его партия крайне скептически относится к попытке навязать народу понятие британскости. «Мы не нуждаемся в том, — заявил он, — чтобы политик учил нас вывешивать государственный флаг в собственном саду». Гордон Браун поддержал идею создания Института британскости, возглавить который прочит известного историка, автора монографии «Упадок британской аристократии» Дэвида Кеннендайна. В интервью «Радио Свобода» Дэвид Кеннендайн объясняет, почему идея британскости приобрела сейчас такую актуальность.
Well, I think that...
Полагаю, что одна из причин возросшего интереса к понятию британскости вызвана обеспокоенностью, стремлением к большей самостоятельности в различных частях Соединенного Королевства и последствиями новых конституционных перемен, прежде всего усилением политической самостоятельности Шотландии и Уэльса и восстановлением ассамблеи в Северной Ирландии. Усиление роли местных властей в этих провинциях вызвало необходимость понять, что же объединяет их в единое государство. И премьер-министр полагает, что именно такое понятие, как британскость, и скрепляет этот союз.
Говорили ли вы с Гордоном Брауном на эту тему?
Да, мы говорили недавно об этом.
Не могли бы вы в таком случае дать предполагаемое определение британскости?
Не уверен, что смогу это сделать. Думаю, что самое легкое определение британскости состоит в ощущении специфики жизни в этой стране. Существует представление, что британскость можно объяснить с помощью так называемых британских ценностей. Однако многие из таких ценностей, которые мы считаем уникальными, могут разделять народы других стран. Что нам остается, так это ощущение географического места, ощущение, что Британия – это уникальная часть планеты, и что у нас имеется собственная национальная история.
Но ведь Британия состоит из разных народов. Англичан, шотландцев, валлийцев, ирландцев. И у всех у них разная история и география.
Видите ли, не совсем корректно говорить об английскости, когда вы находитесь в Шотландии или Северной Ирландии. Они отличаются от Англии. Впрочем, сейчас очень многие говорят об английскости, и возникло даже ощущение, что Шотландии и Уэльсу было предоставлено слишком много самостоятельности, тогда как Англия при этом ничего не получила. Эта политическая реформа оказалась асимметричной.
Многие в Британии, в частности, консервативная партия, довольно скептически отнеслись к необходимости официального определения британскости.
Это любопытно, потому что исторически консервативная партия позиционировала себя как партия, стоящая на страже Соединенного Королевства. Потому-то она и считается консервативной или юнионистской. Это партия, которая более всего заботится о сохранении Британского Союза. Например, Джон Мейджор и Маргарет Тэтчер выступали против предоставления самоуправления Шотландии. Но одновременно партия Тори – это и партия Англии. По крайней мере, так она себя позиционирует.
Говорил известный британский историк Дэвид Кеннендайн. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Среди моих коллег на Радио Свобода есть и британский подданный в студии Игорь Померанцев. Вы уже четверть века британец, сын ваш британец, внук ваш британец. Что для вас в этом понятии? Есть ли британскость?
Я живу в Лондоне рядом с огромным парком, Хэмпстедским парком. И вот по этому парку раскиданы скамейки. Вот эти самые скамейки – это такое британское чудо. Вы знаете, они разделены перегородками из гнутого железа, из гнутого металла. Вот ты садишься на эту скамейку, и кто-то может сесть рядом. И вот вроде бы вы вместе сидите, но вы разделены. Вот это, по-моему, классический образ того, что мы называем британскость.
Это хорошо или плохо?
Это хорошо, по-моему. По-моему, я люблю сидеть на этой скамейке. С одной стороны, ты защищен, а с другой стороны, рядом тоже могут сидеть люди. И вот все проблемы, которые сейчас в Англии возникли, мультикультурность, связаны с тем, что есть такие культуры, или, по крайней мере, представители таких культур, которые не признают этих скамеек, не признают этих перегородок.
Действительно ли есть ваш ощущаете опасность, которая для размывания вот этого понятия британскости, может быть, британского национального характера или британской цивилизации от главной проблемы, которую обозначают и эксперты Радио Свободы, и вы об этом сказали, то есть от нашествия инаких?
Свою национальность как раз ощущаешь, когда попадаешь за границу, по контрасту. Британцы поняли, что они британцы по контрасту, и контраст этот колоссальный. Речь идет о иммиграции. Иммиграция – это там масса плюсов. Например, в Великобритании работают выходцы из Польши, из Литвы, и это почтенные налогоплательщики. Бюджет королевства постоянно и очень сильно выигрывает благодаря этим людям. Ну, а есть люди, представляющие культуры, которые не совсем и не всегда совпадают с британской. Я имею в виду, прежде всего, выходцев с островов Карибского моря. В третьем поколении очень многие из них не в состоянии адаптироваться. В том, что я говорю, это скорее, да, не просто там обывательские наблюдения, это какие-то реальные факты, о которых говорят, с одной стороны, социологи, а с другой стороны, об этом теперь говорят спецслужбы. Вот по данным спецслужб британских, около 2000 человек сейчас подозреваются в намерении совершить террористические акты в Великобритании.
Ксенофобия как часть британского национального характера?
Имперское сознание, оно не должно быть ксенофобским. Ксенофобия – это, как правило, черты маленького народа, закрытого. Вот есть такой социобарометр в Европейском Союзе, это социологическое бюро. Оно проводило опросы в странах Европейского Союза. И на первом месте, с конца я имею в виду, по ксенофобии, там три страны. Одна из них – это Австрия, Греция и Венгрия, тоже закрытая маленькая страна. Империалист не должен быть, не может быть ксенофобом.
Но может быть вот такой наплыв иммигрантов, кара, которая на имперские нации сваливается за период колониализма. Москва – это средоточие, весь бывший Советский Союз здесь. Мадрид – вся бывшая империя католических королей. В Париж – североафриканцы. Может быть, и Лондон столкнулся с тем, за что он и боролся так.
Ну, конечно,
долго.
Конечно, это плата за имперское прошлое. И эта плата выражается не только в том, что правительство время от времени приносит извинения, ну, вплоть до извинения потомкам темнокожих рабов. Но это и политика открытых дверей, особые отношения с бывшими колониями, чувство обязательства, морального долга. Нужно еще об одном сказать. Вот помимо вот этой скамейки, это английский язык. Конечно, язык всегда свидетельствует о духе, о психологии нации. Возьмите жесткий немецкий язык с обязательным порядком. Вот это вот порядок начинается с языка. И английский язык бесконечно богатый. И в то же время в русском языке, в немецком есть местоимение «я» и «ты». А в английском только «вы». Вот это вот «you» – это исторически «вы», это не «ты», хотя переводчики часто переводят как «ты», как в дворянских семьях, все на «вы».
Вопрос о британских традициях. Они есть еще? Или все это не более чем миф, и наше представление, основанное на школьном и телевизионном знании страны? «Five o'clock tea», «джентльмены», «дэнди» – это существует как бытовое, повседневное явление в британской жизни?
Да, мне кажется, что это миф. Мне кажется, что британцы очень склонны забывать. Вот понятие классики – литературной отличается от русского понятия. Не так чтят классиков, как в России. Это не боги. Есть буквально три-четыре автора, которые действительно переиздают и читают. Диккенс среди них. Но нет такого пантеона. Переписывают бесконечно свою историю. Все по новой. Все время выходят биографии великих людей. Как раз британцы, по-моему, очень склонны забывать и придумывать, допридумывать, менять. Вот почему-то утвердился действительно вот этот миф о традиции.
Ваш премьер-министр намеревается дать определение понятия британскости. Вы за то, чтобы такое определение были введены в качестве некой нормы?
Они не будут введены. Англия – свободная страна. Даже премьер-министр имеет право на то, чтобы высказаться.
Дискуссия о национальном идентитете британцев. Игорь Померанцев. Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит, как обычно в это время часа, обзор печати. Пакистанская пресса 5 ноября анализирует решение президента Пакистана Первеза Мушаррафа о введении в стране военного положения. У микрофона моя коллега Ирина Лагунина.
«Эпоха тьмы» – редакционная статья в газете «The News» с угасанием экранов частных телевизионных каналов, что явилось прямым следствием закона о чрезвычайном положении, а иными словами – военного положения. Пакистан вступил в новую эпоху тьмы, пишет газета. «The News» утверждает, что два общественных института, которые давали наибольшие надежды гражданам в последнее время – это пресса и судебная власть – находятся под особым прицелом президента. На самом деле обвинения, выдвинутые против судов, что они вмешиваются в борьбу с террором, ослабляют власти, деморализуют государственные структуры, показывают лишь слабость системы. Общество через работу судов могло узнать о реальных действиях полиции, спецслужб и бюрократии. Плохая следовательская работа, пробелы в доказательствах преступлений, незаконные действия правоохранительных органов – так с террором не борются, пишет The News. Война с террором должна вестись не только на месте, через военное противостояние или привлечение к ответственности тех, кто виновен, но и в умах людей. Газета надеется, что введенные меры будут непродолжительными. Просто не неубедительно заголовок другой редакционной статьи в пакистанской газете «The Nation». Среди причин объявления чрезвычайного положения – длинный список претензий к Верховному суду и обвинения в адрес некоторых судей, что они действуют вразрез с борьбой правительства против терроризма и экстремизма. Наблюдатели в Пакистане оценивают ситуацию иначе, пишет газета. Они обвиняют нынешнее руководство в том, что именно оно ослабило государственные институты, способные предоставить обществу защиту от экстремизма. А суды – это единственное средство – задержать и привлечь к ответственности исполнительную власть, когда она не выполняет свою основную обязанность, не защищает граждан от произвола государственного аппарата. Стоит напомнить президенту, что единственный способ претворить на практике его риторику о том, что Пакистан превыше всего, это положить на полку его мундир и ускорить процесс перехода к демократии. Слишком далеко зашел заголовок второй редакционной статьи в той же газете. В ней говорится о том, что ограничения на свободы и права человека коснулись и прессы, а это один из главных символов демократического правления. Одна из обязанностей прессы – это обращать внимание власти и других гражданских институтов на их собственные ошибки и промахи, чтобы они могли их исправить и таким образом лучше служить интересам народа, а следовательно, национальным интересам, пишет The Nation. Издающаяся в Пешаваре газета Frontier Post в редакционной статье под заголовком «Игры с Конституцией» добавляет, что международное сообщество тоже должно выполнить свои обязательства. Соединенные Штаты и другие западные страны давно проявляют интерес к тому, чтобы вернуть Пакистан к настоящему демократическому правлению. Запад должен понять, что только истинно представительное правительство Пакистана может избавить мир от угрозы терроризма и гарантировать процветание региона, пишет The Frontier Post.
Обзор пакистанской печати моей коллеги Ирины Лагуниной. Человек Дня Радио Свободы 5 ноября американский режиссер литовского происхождения Йонас Мекас. С решением литовских властей ему торжественно возвращено литовское гражданство, и в республике готовится к юбилею 85-летнему этого самого известного в мире режиссера-литовца. Йонас Мекас родился в 22-м году в селении подалеку от города Биржай. Он один из основоположников американского экспериментального кино. До войны вместе с братом Адольфосом основал театр в Литве. В 49-м году эмигрировал в Соединенные Штаты, где занимался кинодокументалистикой. Известен как создатель так называемых нарративных фильмов и фильмов-дневников. В 2001 году он, например, снял 5-часовой фильм-дневник под названием «По мере продвижения вперед, иногда я замечал короткие вспышки красоты». Он создал в Нью-Йорке архив экспериментального кино «Антологи». В конце 2006 года приступил к съемкам компьютерного фильма, в котором ежедневно рассказывает о событиях своей жизни. Известен также как поэт, и в минувшем году в Вильнюсе он основал Центр визуальных искусств. О человеке Дня Радио Свободы Йонасе Мекасе говорит литовский кинокритик Линас Вильджунас.
Йонас Мекас, безусловно, является самой крупной фигурой литовского происхождения в мировом масштабе, наиболее ярким представителем литовской послевоенной эмиграции. Его жизнетворчество связано с Соединенными Штатами 1944 года, когда много литовской интеллигенции было вынуждено покинуть Литву. Вместе с Юргисом Мачунасом является основоположником движения «Флюксус». Принадлежит к нью-йоркскому андеграунду, авангардному кино. Их было много, в том числе и брат Мекаса Адольфа. Энди Уорхол тоже принадлежал к этому движению. Была большая группа людей, которые ничего общего не имели не только с голливудским, но в большой степени и сюжетным кином, но и не документальное. Это киноэксперимент, фиксируется жизнь, и разные технические средства используются, чтобы усилить впечатление. Является и поэтом, как один из самых крупных режиссеров. Он себя называют по-литовски «фильменинкас», «фильммейкер» по-английски, то есть человек, который делает кино. Все время не расставался с кинокамерой, позднее с видеокамерой. Кинокамера является формой его личного художественного выражения. Йонас Мекас создал в Нью-Йорке свой киноархив известный. У него учились молодые люди из Литвы, из других стран, которые работали у него в архиве. В Вильнюсе открывается Центр визуальных искусств Йонаса Мекаса. Он передает Литве большую коллекцию из своего нью-йоркского архива. И сейчас возникает вопрос, как достойно эту коллекцию экспонировать как часть будущего большого проекта музея Гугенгейм Эрмитаж между вильнюсскими городскими властями, музеями Гугенгейма в Нью-Йорке и Эрмитажа в Санкт-Петербурге. Такой общий проект. Эта коллекция намечена как основная от Литвы.
О человеке Дня Радио Свободы литовский кинокритик Линас Вильджунас. Это был итоговый выпуск программы «Время свободы». Над ним работали продюсер Андрей Ямочкин и Лина Ширяева, автор ведущей программы Андрей Шарый. Не уходите с волны свободы. Сейчас Дмитрий Волчек представит понедельничный выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Будет ли закрыт Московский дом журналиста? Одна из тем программы. Всего доброго.